«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
Добрый день! Сегодня в рамках программы «Школа семейного чтения» мы будем говорить о Николае Васильевиче Гоголе, о его творчестве и о его известной пьесе «Ревизор». «К тебе, о Матерь Пресвятая, дерзаю вознести мой глаз, лице слезами омывая, услышь меня в сей скорбный час. Прими теплейшие моления, мой дух от бед и зол избавь, пролей мне в сердце умиление, на путь спасения наставь. Да буду чужд своей я воле, готов для Бога все терпеть. Будь мне покровом в горькой доле, не дай в печали умереть. Ты всех прибежище несчастных, за всех молитвенница нас. О, защити, когда ужасный услышу судный Божий глас. Когда закроет вечность время, глаз трубный мертвых воскресит, и книга совести все бремя грехов моих изобличит. Стена ты верным и ограда, к тебе молюсь всей душой. Спаси меня, моя отрада, умилосердись надо мной. Николай Васильевич Гоголь. Песнь, молитва, посвященная Пресвятой Божией Матери. Написана была незадолго до кончины Николая Васильевича Гоголя в доме графа Толстого, где он проживал последние дни в Москве. Сегодня разговор пойдет, конечно же, о творчестве Николая Васильевича Гоголя, потому что у нас сегодня заявлена его пьеса «Ревизор». Но и другие известные произведения писателя разошлись по всей России и далеко за ее границами. Поэма «Мертвые души», «Невский проспект», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и социальная комедия, как определяют ее литературоведы, «Ревизор». Обличение общества, нравственные, моральные устои, нарушение этих устоев. Пьеса, комедия – вот как определяют ее литературоведы и как преподносится она часто, эта пьеса, в школе. И, конечно же, Гоголь – это еще и юмор искрометный, это еще и ирония, именно гоголевская ирония. Здесь и философия, но все что угодно, только о религиозности, о христианстве этой пьесы и других пьес речь не идет. А между тем, сам автор, а он был писателем-христианином, на первое место ставил, конечно же, религиозное, христианское звучание и наполнение своих произведений. Да и стихи, посвященные Богородице, которые были прочитаны в начале и которые были написаны, как я уже сказала, незадолго до кончины писателя, эти стихи посвящены той, которая благословила рождение Николая Васильевича Гоголя. Об этом мало кто знает. Но вот семейное предание гласит, что брак родителей Гоголя был благословлен Божьей Матерью. В 1791 году, когда Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский ездил на богомолье к чудотворной Ахтырской иконе Божией Матери, во сне ему явилась Царица Небесная и указала на дитя, сидевшее на полу у ее ног. «Вот твоя жена». Через некоторое время в грудном младенце дочери соседей по имению Косеровских он вдруг узнал те самые черты ребенка, которые видел во сне. И спустя 13 лет, на протяжении которых Василий Афанасьевич не переставал наблюдать за своей будущей суженой, видение повторилось, и тогда он просил руки девушки. молодые были помолвлены, и через год была назначена свадьба. А далее родился рабожий Николай, будущий писатель русский Николай Васильевич Гоголь. Вот такое интересное предание. Поэтому неудивительно, что последнее свое произведение, поэтическое произведение, молитвенную песнь, писатель посвятил той, которая благословила его рождение. Рано оставшись без отца, Николай Васильевич все свои силы, все свои душевные силы, физические силы, все заработанные деньги посылал матушке Малороссию, в Харьковскую губернию и своим сестрам. И умер-то он бессеребренником, как я уже сказала, в доме графа Толстого и жены его Анны Георгиевны Толстой. Однажды друг Николая Васильевича Гоголя, Александр Сергеевич Пушкин, рассказал ему прелюбопытную историю, как его однажды приняли за проверяющего чиновника. Вот этот рассказ Пушкина и лег в основу сюжета пьесы, будущей пьесы «Ревизор». Впервые эта пьеса была поставлена в Петербурге, тогда это была столицей Российской империи, этот город. На премьере присутствовал сам император Николай I, который после окончания театрального действия воскликнул. Ну и пьеса всем досталась, а более всего мне. Пьеса действительно удивительная, я бы сказала, даже фантастическая. Ведь в ней нет ни одного положительного героя. Ни одного. И вступления нет, завязка сразу. Развязки сразу две. Но мы сегодня будем говорить о развязке, о которой мало кто знает. Ну, в школе все, конечно, изучали пьесу, и, может быть, вы помните, что после разоблачения Хлестакова Городничий обличает самого себя, называет себя дураком, дурака ему, дурака старому подлецу и грозит себе кулаком. «Эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека, а он теперь по всей дороге заливает колокольчиком, разнесет по свету историю. Вот что обидно, что смеетесь, чему смеетесь, над собой смеетесь». Вот такая развязка, последний монолог Городничего. Хотя потом, конечно, будет еще и немая сцена после того, как жандарм, вошедший, объявляет, что приехал чиновник из Петербурга и требует к себе. И слова поражают всех присутствующих как громом, поэтому все замирают в той именно позе, в которой они находились. Гоголь, кстати, прописывает все очень подробно, как играть, в какой позе в конце должен стоять каждый. Прописывает характеры героев. Вот хотя бы, например, замечание для господ актеров, пишет он. Городничий очень неглупый по-своему человек, хотя и взяточник, ведет солидно себя. Каждое слово значительно. Переход от страха к радости довольно быстр. А его жена Анна Андреевна – провинциальная кокетка и любопытна очень, этим все сказано. Такова же, впрочем, и ее дочь. Хлестаков, тот самый, которого приняли за проверяющего чиновника, за ревизора, молодой человек, пустейший, говорит и действует без соображения. Речь отрывиста, не думает, что говорит, но одет по моде. Далее идут краткие характеристики судьи Ляпкина-Тяпкина, который прочитал 5-6 книг и поэтому считает себя очень образованным и вольнодумным. Земляника, попечитель богоугодных заведений, неуклюжий человек, но проныра и плут, услужив и суетлив. А почтмейстер простодушный до наивности, конечно, прием иронии человек. И так далее. То есть все продумано автором этой пьесы, указания даны актерам, как играть, но не будем забывать, Николай Васильевич Гоголь не просто писатель, он христианин. И, несомненно, не так прост тот ревизор настоящий. Более того, он не прост, а он – это тот, который в день последней нашей жизни, перед которым мы предстанем, успеем ли покаяться или, к несчастью, не успеем, ибо потом на страшном суде перед этим ревизором надо будет давать ответ. И здесь уже никакие увертки, никакая ложь, никакая лесть, ничего того, что в земной жизни этими персонажами было употребляемо, не поможет. Именно о таком ревизоре хотел сказать в своей пьесе автор. Поэтому спустя 10 лет Николай Васильевич Гоголь решил переписать развязку. То есть слова, сказанные городничим в конце «Над кем смеетесь, над собой смеетесь», должны были иметь продолжение. Развязку номер 2. Когда эта развязка была напечатана писателем и была донесена до актеров, и в первую очередь до актера Щепкина, известного актера, играющего городничего, Щепкин с такой развязкой не согласился. Не согласилось и все литературное окружение Гоголя. Впрочем, это и понятно. Как увлекательно играть веселую комедию, комедию положений, обличать, посмеиваться, придумывать различные вариации на эту пьесу. И вдруг такой серьезный финал, такая серьезная развязка. Ревизор – это сам Господь, перед которым каждый должен держать ответ. И за все нужно будет платить. Вот смотрите, как я сейчас зачитаю вам текст этой развязки. Развязка номер 2. Повторяю, она была опубликована Гоголем. И отнеслись к ней очень критично, потому что слишком высокая планка задана автором в понимании этой пьесы. Из уст первого комического актера, героя развязки «Ревизора», под которым понимался артист Михаил Щепкин, автор комедии вложил такие слова. Это вторая развязка. «Смотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе. Все до единого согласны, что этого города нет во всей России». Ведь неслыхано, чтобы где были у нас чиновники, до единого уроды. Хоть два, хоть три честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет, не так ли? Ну а что, если это наш душевный город? И сидит он у всякого из нас. Нет, взглянем на себя не глазами светского человека. Ведь не светский человек произнесет над нами суд. Взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами того, кто позовет научную ставку. Глазами того, кто позовет научную ставку всех людей, перед которым и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои. Да и посмотрим, достанет ли у него духу спросить, да разве у меня рожа крива? Что ни говори, страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор. Что прикидываться? Ревизор – это наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повелению он послан, и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. И вдруг откроется перед тобою в тебе такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше бы сделать ревизовку всему, что не есть в нас в начале жизни, а не в конце ее. С Хлестаковым, продолжает автор в развязке номер 2, Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Смотрите, как всякий чиновник с ним в разговоре вывернулся ловко и оправдался. Вышел чуть не святой. Думаете, не хитрее всякого плута от чиновника каждая страсть наша? И не только страсть, даже пустая, пошлая привычка. Так ловко перед нами вывернется и оправдается, что еще почтешь ее за добродетель. и даже похвастаешься перед братом своим, сказав: «Смотри, какой у меня чудесный город, как все в нем прибрано и чисто». Лицемеры наши страсти, говорю вам, лицемеры, потому что сам имел с ними дело. Нет, с ветреной светской совестью ничего не разглядишь. Ее самую они надуют, и она надует их, как листоков чиновников, а потом пропадет сама, так что и следа не найдешь. И далее. Клянусь, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем, как думает добрый государь о своем государстве, благородно и строго, как он изгоняет из земли своих лихоимцев. Изгоним и наших душевных лихоимцев. Есть средства, есть бич, который можно выгнать. Смехом, мои благородные соотечественники, смехом, которого так боятся низкие страсти наши. Возвратим смеху настоящее значение. Таким же точно образом, как посмеялись над мерзостью в другом человеке, посмеемся великодушно над мерзостью собственной, какую в себе не отыщем. Ни одну эту комедию, но все, что бы ни показалось из-под пера какого бы ни было писателя, смеющегося над порочным низким, примем прямо на свой собственный счет, как бы оно именно было на нас лично написано. И все отыщешь в себе, если только опустишься в свою душу не с Христаковым, но с настоящим, с неподкупным ревизором. Вот такая вот вторая развязка, которая дает нам установку на абсолютно религиозное, христианское понимание этой пьесы. Но, повторюсь, эту развязку не приняли ни его ближнее литературное окружение, ни сами актеры, ни конкретно Щепкин, играющий Городничего. Обратимся к тексту пьесы, потому что, несмотря на вторую развязку, вот где ревизор – это сам Господь, перед которым мы предстанем, это совесть наша, но и в самой пьесе уже расставлены флажки, их очень много, по которым можно увидеть, что перед нами душевный город этих героев, персонажей, повторяю, все они отрицательные, город, который заполнен страстями, пороками, потому что каждый из персонажей творит только свой земной мир, свой мир материальный. И для обеспечения в этом мире своего комфорта каждый готов лгать, юлить, подлизываться, предавать, кляузничать. То есть все делать то, что обеспечит ему выгоду свою. Кроме этого, когда я вот еще раз перечитала пьесу, я обратила внимание, что все, абсолютно все, нарушают, ну, в общем-то, все заповеди нарушают. Но вот особенно здесь показано, прямо явно показано, нарушение третьей заповеди. Напомним. «Не принимай, не носи имени Господа в суе, Бога твоего, ибо Господь не оставит без наказания того, кто принимает, носит имя его напрасно», то есть суе. Господь сказал: «Не клянитесь именем моим в неправедном, не клянитесь именем моим в неправедном, и не бесчести имени Бога твоего, ибо я Господь». Это уже книга Левит. То есть третья заповедь нарушена, но это еще не все. К этой заповеди все персонажи относятся кощунственно, потому что не только произносят суе «Господи, Господи», но еще и приписывают Господу все свои победы, которые основаны на лжи. Ну, вот, например: «О, грешен я, грешен, городничий! Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее!» То есть, чтобы ревизор ничего не заметил этой всей фальши, этого подкупа, этой растраты, творится в городе. «А там-то я поставлю уж такую свечу, какой никто не вставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. Ох, боже мой, только бы пронесло». Или еще. По бумагам сказано, что построена церковь. Но деньги, конечно, в кармане у городничего и у чиновников. Что делать? «Пиши, — говорит он судье, — что церковь сгорела, а там Бог поможет, пронесет». То есть абсолютно кощунство. Бог поможет, чтобы растрата, деньги, положенные на церковь, была незамечена. И так постоянно. Не только он, но и другие чиновники произносят: «Ей-богу, только бы пронесло! Вот сейчас дам взятку, Господь поможет!» И таких вот слов, таких выражений, таких обращений к Богу так много в этой пьесе, что мы можем увидеть, что люди эти живут, нарушая все заповеди, и 3-я заповедь у них абсолютно не только нарушена, но еще относятся они к ней кощунственно. Что можем мы еще увидеть в этой пьесе, что говорит о том, что это душевный город, это город страстей человеческих, пороков. Ну, в первую очередь то, что каждый из персонажей считает себя человеком очень находчивым, умным, просвещенным, потому что умеет выворачиваться из какой-то неудобной ситуации. Например, ревизор. Кстати, Гоголь пишет, что ревизор – человек умный. Да, он умный. Он знает все, что происходит в его душевном городе, в своем и в городе, которым он управляет. И тем не менее считает, что это нормально, потому что, когда говорится о взятках, то произносит: ну, взятка взятки рознь. То есть, если это деньги одно, а если, как вот один из персонажей берет борзыми щенками, то это ладно. То есть даже градация грехов, вот этих поступков, лживых, фальшивых, она и то имеет в глазах ревизора свою степень, большую или меньшую. Кроме того, здесь еще и присутствует тема фарисейства. Ну, например, городничий, обращаясь к судье, говорит о том, что «я-то, по крайней мере, человек верующий. Хожу по воскресеньям в храм, ставлю свечи, а вы, как начнете говорить о сотворении мира, это же волосы дыбом встают». На что тут отвечает: «Зато дошел все своим умом». То есть вот вам воцерковленность городничего. Он ходит в храм, ставит свечи, даже читает Священное Писание, знает историю сотворения мира, но при этом что делает? Все, что является нарушениями, нарушением всех заповедей. То есть внешне он считает себя верующим, а по сути своей абсолютно грешный человек высшей степени. То же самое можно сказать и о других персонажах. Но вот интереснее всего обратим наш взгляд на Хлестакова. Кажется, что и он врет. Да, конечно, врет. А правильнее сказать, завирается. Потому что ему хочется подыгрывать той истории, которую прописали ему чиновники этого города. История о том, что он ревизор, и что теперь можно ему дать взятку, и тогда все сойдет с рук. В своем завирании он доходит до такой степени, что только совершеннейший глупец может поверить в это. Но ведь верит в это и городничий до тех пор, пока не обнаруживается правда. И тогда в конце, последнем действии, городничий произносит слова, не только обличающие себя как дурака, и которых он говорит: вот уж, если действительно Бог хочет наказать, то отнимет разум. Но произносит фразу, которая обнаруживает самую глубину самую суть явления христоковщины. Вот эта фраза. Городничий обращается, это явление первое, действие пятое. Городничий, что Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Эко богатый приз. Это речь идет о том, что сам ревизор, чиновник, то бишь Христаков, лжеревизор, посватался к их дочери. И что теперь все они будут жить в Санкт-Петербурге, и, конечно же, городничий будет генералом. Что, Анна Андреевна, думала ли ты об этом? Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось, просто из какой-нибудь городничихи, и фу ты, и дальше внимание, с каким дьяволом породнились. Слушаете, да? С каким дьяволом породнились. Ложь, есть такая фраза, ложь – отец дьявола. Все сказано. Недаром в одной из публикаций пьесы «Современная» издание, Христаков показан, Христаков сидит за письменным столом, пишет Башмачкину письмо, в котором описывает комическую ситуацию и каждого из персонажей этой пьесы характеризует, обличает, по сути дела. И такой кок волос, прическа у него по моде, он всегда одет, отражается на стене тенью. И этот кок волос, разделенный на две части, прямо показан на стене, как два рога дьявола. То есть все сказано. Вот такая пьеса, которую очень любят ставить, кстати, на подмостках театров, как я сказала, и за границами нашей территории российской, и в самой России особенно. Каждый, конечно, хочет удивить. Вообще, последнее время в театрах стало модно ставить пьесы так, как видит это режиссер. Так и говорят, режиссерское видение. Поэтому более всего, конечно, пытаются сосредоточиться на Христакове. Вот я видела последнюю постановку, где актер, играющий Христакова, очень хорошо владеет навыками акробатики, поэтому здесь Христаков прыгает, перескакивает, выполняет какие-то движения, упражнения, как будто на турнике. Вот удивили, конечно. Или же достается жене городничего и его дочери. Если в пьесе говорится о том, что Христаков, ухаживая за дочерью, приближаясь все ближе и ближе, целует ее в плечико, и та, возмущенная вольностью, выговаривает ему, то в современной пьесе плечиком здесь не обходится. Особенно прославился, конечно, театр «Гоголь-центр». Надо же, назвали именем Гоголя такой, я бы сказала, совершенно развратный театр. Там доходит до постельных сцен. Причем обнаженная натура там приветствуется. И при этом, при всем, никто не хочет прочитать то, что хотел сказать сам автор этой пьесы, что для каждого из нас настанет свой финал, что мы все предстанем перед ревизором, истинным ревизором, и каждый не сможет уже оправдаться, и каждый не сможет уже словчить, как это делается в земной жизни. И если наш душевный город, наша совесть запятнана черными пятнами лжи, то что мы можем ответить тому, кто спросит нас за всю нашу земную жизнь? Мы уже ничего сказать не можем, как только заплакать. Удивительно, что написана пьеса писателем-христианином, пьеса, в которой есть и вторая развязка, и эта развязка напечатана. Не хотим видеть правды, не хотим видеть истины. Ну что ж, душевный город тех, кто не хочет видеть, действительно находится в плачевном состоянии. А Николай Васильевич Гоголь мечтал всегда только о том, об этом он писал своему другу Василию Андреевичу Жуковскому в письме. Он мечтал о том, чтобы в конце своей жизни я бы умер с песней, молитвой, посвященной Пресвятой Богородице. С такой песней, с такой молитвой, которая прозвучала в начале, через несколько дней и скончался великий писатель, христианин, человек, который более всего, если происходило что-то плохое, винил только самого себя. Писатель, который своими произведениями обращался в первую очередь к душе, к совести читателя. Об этом надо помнить, это надо понимать, и это надо принимать на самого себя. Как сказал император Николай I, больше всего досталось мне. Он-то, по крайней мере, сам император, принял все то, что обличал Гоголь в своей пьесе, в отличие от тех, кто только смеется над ситуациями, положениями и тем, что предлагают нам современные режиссеры. Николай Васильевич Гоголь. Стоит прочитать его пьесу «Ревизор», и не только его, эту пьесу, и другие произведения Гоголя, и подумать о том, что христианское звучание стояло, стоит и будет стоять во всех произведениях на самом первом месте.